Мистик. Я вижу здесь много мистик, которых не было на прошлой неделе. Поэтому надо представиться. Меня зовут Давид Контрович. Я раввин. Приехал сюда, чтобы помочь рабу Хорену в работе. Значит, кратко о себе. В Белоруссии в возрасте Штайль, там пошел пути религиозного образования, вот, закончил младшую школу, старшую школу. Затем после женитьбы 10 лет, уже 11 лет работаю в Кармеле, с русской общиной там. За это время сдал все необходимые родительские экзамены. Прошел необходимую стажировку, в частности, диплом от Верховного Рабината Израиля. Также стажировался и, в общем, в Израиле я работаю на линии раввинской консультации каждый день с 4 до 8 после полудня. Так что в состоянии ответить на многие вопросы. Я обычно говорю, что у Торы есть ответы на все вопросы, а у меня на многие вопросы. Я обещаю, что на все. Ну вот, пожалуй, все о моей скромной персоне. Сегодня мне бы хотелось поговорить по поводу очень важного элемента в иудаизме, который называется пророчество. Это очень важный момент, потому что ему посвящены, мы знаем, что 13 основ веры, 13 основ веры. И из них 6 и 7 относятся к вопросу пророчества. Из них 6 гласит: «Я верю в то, что все слова пророков истина». И 7 гласит, что «Я верю в то, что пророчество Моисея было истинным, и что он был самым важным из пророков из тех, что были до него, и из тех, что после него». Другой момент, который бы мне хотелось сегодня затронуть, это вот следующее. Как раз на днях один мой товарищ, можно сказать, по переписке в интернете задал мне следующий вопрос. Значит, вопрос он такой. Вот в этой недельной главе, которую мы будем читать, мы читаем там о том, что там так называемая Валаамова Атмита, да, что она там стала говорить и что-то сказала Валааму. Это мы не встречаем это каждый день, мы не так привыкли к этому, и все же вы в это верим, так предполагается, потому что это написано в Торе. Почему же нам не верить в то, что христиане рассказывают о разных чудесах, которые там происходили? В частности, о самом рождении того человека из Назарета. Вот. Ну, на самом деле, от него я такого не ожидал, от того, кто задал этот вопрос. Там это очень интересный случай. Человек, который учился, решился, но потом он отошел, то есть сегодня ведет такой более-менее светский образ жизни, но в то же, от него я бы ожидал больше эрудиции в этом вопросе. Как мы видим, как мы сейчас видим, дело оно совершенно не в чудесах, а в чем-то другом. Вопрос пророчества, он очень важен, с одной стороны. Почему? Потому что единственная, так сказать, основа всего, что мы знаем в иудаизме, это то, что мы говорим о том, что знания, которые там находятся, вот они не только там логичны, не только доказуемы, это не главное. Это не главное, это не самое главное. Потому что, по идее, можно доказать почти все, что угодно, и прямое, и обратное, все это возможно. Поэтому то, что это логично, много чего логичного, все отмечения там объясняются логично, то есть это само еще совершенно ничего не доказывает. А ценность нашего учения в том, что мы считаем, мы верим в то, что оно пришло к нам извне, то есть из внеземного источника, от Творца. И именно в этом заключается от Бога, да, и именно в этом заключается вся ценность этого учения. То есть даже не в том, что оно там логично, не в том, что оно доказуемо, а да, мы не говорим, что учение Торы правильно, потому что оно истинно, как говорили в свое время о учении марксизма-ленинизма. Вот, мы говорим о том, что учение Торы правильно, потому что оно дано тем, который создал мир. Тот же самый дал. Кто сказал? Вот об этом надо и поговорить. Но вот это одно очевидно, что для того, чтобы получить такую информацию, необходимо предположить, должен быть такой канал связи, который, благодаря Богу, контактирует с людьми. И это не так просто, как может показаться на первый взгляд, потому что когда мы поднимаем вопрос о пророчестве, там возникает вопрос, а каким образом Бог будет говорить человеком? То есть вроде у него нет никаких речевых аппаратов, то есть он же совершенно бестелесен. Каким образом это знание будет доходить, в какой форме, в какой кодировке, можно даже так поставить вопрос. Это одна сторона. С другой стороны, проблема, с которой мы сталкиваемся, когда мы начинаем разбирать кажется, одну из самых важных тем, это то, что мы говорим о том, чего сегодня совершенно нету. Пророчество закончилось незадолго после, продолжалось некоторое время после восстановления второго храма. И затем на Малахи, с Малахи последним из пророков, оно и оканчивается. Заканчивается вот эпоха пророков. Поэтому сегодня, когда мы пытаемся описать, что такое пророчество, и вообще обсуждать эту тему, мы говорим о чем-то, чего нету, о чем-то, чего не пробовали. И это та же хуже, знаете, там, говорили, что о вкусе устриц надо говорить, да, разумеется, я знаю, что это не кошерная еда, вот, но о вкусе устриц надо говорить теми, кто их пробовал. Потому что иначе при всем желании передать вкус того или иного кушания, ну, как ты скажешь, это немножко похоже на то, на это, немножко пицца, немножко сладкое, и все это, в конечном счете, не дает правильного понятия. Вот. Или представим себе человек, который слепой от рождения, рад ему описать красоты шрикамского варшавца. Ну, как это можно? Как это можно сделать? Это невозможно, потому что у него нет тех образов, из которых можно было бы скомбинировать вот это представление. И это довольно трудно. Еще вот такой момент, который хотелось бы здесь разъяснить на этой нашей встрече. Что нам остается делать? Нам остается поговорить о вкусе пророчества с тем, кто его пробовал. Поэтому все наше рассмотрение это с точки зрения очевидцев, для которых это явление было и которое дошло до нас, в том, что передано в нашей традиции. И у тех людей, которые максимально к этому приблизились. Поэтому мы будем пользоваться самой Торой, мы будем пользоваться источниками из Талмуда. И, значит, наконец, то, что я буду говорить, взято также из слов Рабина Моше Хайма Луцато, который, как мы знаем, из всех остальных наиболее к этому приблизился, к постоянно просит, он был великим каббалистом, жил в Амстердаме, вот, умер и похоронен в городе Тверья, рядом с Раби Акивой. И поэтому вот по этим следам мы будем рассматривать вот этот вопрос. Еще один момент, который хотел услышать. Вот, ну, утверждается, что все слова пророков это истина. А как это доказать? То есть, когда говорят человеку непосвященному о пророчестве, сразу же, тем более там, где царит, в общем, несмотря ни на что, культура христианская, которая вкладывает отпечаток на русский язык и на все наши понятия, значит, пророчество это у нас связывает с каким-то юродством. Вот, и кто сказал, что это правда. И что? И нужно каждый может, ну, положим, не может, а мог объявить себя пророком и идти что-то говорить, к чему-то призывать. Так мы сегодня, я надеюсь, увидим, что пророчество это очень точная наука, и люди, которые пытались сказать, что они пророки, они на это претендовали, от них требовалось очень много для начала, и они рисковали очень многим в процессе этого. И поэтому, как мы увидим, что человек шел на это дело, только он был точно уверен, что он действительно пророк. Ну, для начала начнем с тех глав, в которых разъясняется это пророчество. Это разъясняется в Торе, в разделе Дворим, в двух местах. Значит, о пророке написано вот в этом издательстве, мы можем это прочитать на странице 1042, уже ближе к концу. Страница 1042. Это раздел Дворим, глава Шофтим, глава 18, стих 14. И там в начале этой главы предупреждается не обращаться ко всяким магам, чародеям, ко всяким волхвам. Да. Вспомним по Евангелию о рождении того человека, предупредили толхвы. Значит, чему бы это совсем не появилось? Так вот, давайте прочитаем вот эти строки. Непорочен, да, стих 13, и непорочен будь пред Богом всесильным твоим, ибо те народы, которых ты изгоняешь, волхвы кудесников слушают они. А тебе не то дал Бог всесильный твой. Пророка из среды твоей, из братьев твоих. Здесь уже сказано, что пророк может быть только евреем. Ну, так и было подавляющее большинство. И правда, мы считаем, что был такой человек, как Билам. Но после того, после печальной вот истории, которая с ним произошла, было решено больше не давать им пророчество, тем, которые не из еврейского народа. Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, там еще говорит о себе, здесь раздел Дворим, он дается от лица Моше. Из братьев твоих, подобного мне, поставит его Бог всесильный твой, и его слушает. Почему нужен пророк, почему бы Богу не обратиться к самому к народу? Так это здесь объясняется, да, потому что так мы просили, когда стояли в Горе Синай, что для этого требуется специальная подготовка, и то можно погибнуть при этом. Вот поэтому, вот, переходим на стих 17, поэтому стих 18 потом. Пророка поставлю я им из среды братьев их подобного себе, и вложу слова мои в уста его, и будет он говорить им все, что я повелю ему. А человек, который не послушает слов моих, которые он говорить будет от имени моего, я взыщу с него. То есть это взыскание, это означает, что этот человек умрет раньше времени. Так донесили наши мудрецы. Но пророк, который злонамеренно будет говорить от имени моего то, чего я не велел ему говорить, и который будет говорить от имени богов иных, умереть должен пророк такой. То есть если кто-то занимается тем, что называется лжепророчество, такой человек повинен смерти. Такого человека, такой человек повинен смерти, как написано, удушение. А если скажешь в сердце своем, как узнаем мы слово, которого не говорил Бог? Ну, понятно, если он говорит от имени других богов, там понятно, там все понятно. А что если он говорит от имени Бога? Вот сейчас ходи, знай, это правда или нет. Что, ждать подтверждением? Так если будет одно подтверждение, так не надо его один раз. Если будет какое-то подтверждение на это. Пишет Христос, каким образом проверить, истинно ли это пророк, то, что он говорит, или нет. То, что говорит, будет пророк от имени Бога, но не сбудется слово то и не настанет, то это слово, которого не говорил Бог, злонамеренно говорил его пророк, не бойся его. То есть понятно, каким образом. Тут не написано просить у него какого-то чуда, он просто должен предсказать что-то, что будет, и тогда смотрит, если это не произойдет, значит он уже пророк. Давайте проанализируем вот этот текст. Вначале написано, что тот пророк, которого Бог пошлет, он будет в будущем, да, он будет подобен Моисею, самому он будет подобен мне, Моисею. Что это означает? То есть полное подобие невозможно. Моисею. Никто. В самой Торе написано, что не будет как Моисей. Написано в конце Торы, не стал больше. Вот. А здесь написано, что станет подобным мне. Поэтому Талмуд, Тактасия, Недарим, он приводит, что есть, вот на 38 листе, что есть три основных требования, которым нужен соответствовать пророк еще до того. То есть, если у него этот свойств нет, то мы даже, это даже не начинается. То такой человек является профессионально непригодным, да, есть такое понятие, профессионально не соответствует, да. Ну, как человек со слабыми нервами, который пойдет работать в войсках специального назначения, да. Профессионально непригоден. Человек, который падает в обморок от крови, он профессионально непригоден быть медицинским работником и тому подобное, да. Уголовник не может служить в органах охранения порядка. Да, вот всякое такое. Что здесь является признаками профессиональной пригодности? Значит, Талмуд в Недарим пишет, что человек, который собирается быть пророком, он должен быть мудрым, сильным и богатым. Мудрым, сильным и богатым. Почему он должен быть мудрым? Потому что, ну, мы знаем, что такое знание, самое ценное знание, мы знаем, как, что со всяким секретным документом, как проверяют человека, чтобы он был из лучших людей, если называется. Поэтому к этому знанию подпускают самых умных, и чтобы они это не потеряли. И тем более это должны быть такие люди, к словам которых прислушиваются. Вот. Он должен быть мудр. Если мы смотрим большинство пророков, которые были, больших пророков, они были также из тех, которые передавали учение Торы из поколения в поколение. Здесь предисловие Маймонида к его 14 томнику, там написано, он приводит 40 поколений от получения Торы на горе Синай и до окончания составления Вавилонского Талмуда. он насчитывает ровно 40 поколений, и там из них он приводит Ирмияу, Ишаяу, то есть всех основных пророков он там перечисляет. То есть это были люди, через которых Тора переходила из поколения в поколение, то есть они знали Тору больше всех остальных. Еще Маймонид приводит, есть у него в основах Торы, глава 7 и 8, которая есть еще 10, в которых он занимается вопросами пророчества. И он говорит там, что это должен быть человек, который полностью владеет собой, человек, который полностью выполняет все заповеди, и он полностью контролирует самого себя, и никогда его злое начало не берет этим делом. И это должен быть человек, который известен мудростью, то есть является из самых великих поколений людей. И это человек, который не занимается политикой. Он не занимается политикой. А он его интересует больше мудрости. Он не занят слишком много общественной деятельности. Вот когда двое человек, Эльдад и Мельдад, стали пророчествовать в пустыне, как Иешуа хотел дать совет Моисею, вот, что дай им общественную работу, тогда они наверняка уже не смогут быть пророками. Потому что вопрос, ну, где голова человека находится, если в том, как раздобыть средства на проведение очередного мероприятия, это, наверное, и как держать это все дело. Такой человек не будет достаточно свободен для того, чтобы выйти на прямой контакт. Ну, это насчет первого требования, что он должен быть из самых великих людей, из мудрости, из праведности, из всего поколения. Второе требование, о котором мы говорили, это то, что он должен быть сильным, гибор. Зачем он должен быть сильным? Как раз для того, чтобы у нас не получилось так, что пророк, он юродивый. Хотя, скажем так, написано, что с тех пор, как забрали пророчество от пророков, его отдали умалишенным. Но, слушай, это рассчитано на то, что пророчества реально не было. А настоящий пророк, он должен был быть совершенно здоровым. Вот, и морально, и физически, и психически, и все для чего, чтобы никто не подумал, что то, что он начал говорить от имени Бога, может быть, он какую-то таблетку у него не взял вовремя, или там ну, какие-то другие, или накурил чего-то лишнего. То есть, может быть, ему это так как-то или кто-то кувалдой по голове дал. То есть, может, ему это просто как-то померещилось. Да? То есть, должен быть такой человек, который известно, что он совершенно-совершенно здоров. Совершенно здоров, и все это для того, чтобы те слова, которые он скажет, пользовались бы непререкаемым авторитетом. Для этого он должен быть сильным. В-третьих, он должен быть богатым. Ну, не обязательно он должен быть миллиардером. А это должен быть человек, который материально независим. Материально независим. Притом, мог быть такой человек, как Илья, который там, даже не слился и шел с кожаным ремнем вот, место на место и ни у кого ничего не брал. То есть, если есть человек, который является таким независимым по своей природе, ему ничего не нужно, и того, что его не нужно, от него никто не отберет, значит, он годится на эту роль. Он годится на эту роль. В чем смысл? Почему он должен быть материально независимым? Тоже легко понять, чтобы не думали, что то, что он говорит, это он, наверное, говорит в пользу того мирового человека, который платит ему деньги. То есть и в те времена были всякие пророки идолов, и в наше время есть всякие публицисты, которые пишут и говорят то, что им выгодно. Вот они им показывают, с какой стороны хлеб намазан маслом, и они приводят себя в соответствие, говоря то, что от них ожидают. Вот. Чтобы такого не случилось с пророком, это должен быть человек, который материально независим, который не идет на поводу ни у кого. это тоже очень, очень важный момент. Очень, очень важный момент. Вообще-то, в чем смысл? Есть еще требования, которые мы находим, что это должен быть человек, который из хорошей семьи, и, значит, известно, что его отец, что его мать, вот, что тоже ставит под сомнение вот, всякие творчества того человека. Теперь, значит, что мы читаем? Что мы читаем дальше? Мы читаем дальше, что пророк, тот, который собирается быть пророком, он должен обещать, как его проверяют, он должен сказать, что будет. И если это произойдет, значит, он настоящий пророк, если это не происходит, то он уже пророк. Кто занимался этой работой? Об этом мы читаем в Тактате Санедрин, что вопрос вот экзаменации пророков, этим вопросом занимался суд 71-го человека. То есть это был суд Санедрина, который заседал в палате честных умней на территории храма. Высший суд, в котором сидели умнейшие и умнейших, там Санедрин он должен был предстать, и они смотрели. И они смотрели, годится ли он, соответствует ли он начальным вообще каким-то требованиям. Вот. А если он соответствовал, как ему говорили, ну хорошо, тогда скажи, что будет, вот ты скажи что-то, и он говорил, и на то время, пока это не исполнялось, его брали под стражу, поэтому ему стоило предсказать что-то поближе, чтобы долго не сидеть, то есть его держали так ближе, так, на всякий случай. И если там даже что-то, что он сказал, не происходило, такой человек был повинен смерти. То есть тот, который шел быть пророком, должен был быть уверен на 100%, что это действительно так. Что это действительно так. Потому что если там он на самом деле он был лжепророком, то тогда он просто рисковал свою жизнь. Никакого спасения у него не было. Но в этом случае есть такая вот поправка, что для того, чтобы проверить пророка, пророк должен был предсказать что-то хорошее, которое должно произойти. Потому что если он предсказывал плохое, это человек, вот какой-то человек там умрет, или что-то плохое случится, то, а потом это не случилось, это не говорит о том, что он уже пророк. Это говорит, что, может быть, там, Бог пожалел этого человека, может, он раскаялся, может, что-то исправилось, и поэтому, если вот это плохое, если оно не происходит, то еще не говорит о том, что этот пророк, он уже пророк. И вот у пророка Ирмияву в главе 28. Мы считаем, что перед царем, там же мы знаем, что Иерусалим, первый храм разрушали дважды. Первый раз пришел Навуходоносор после бунта, и он забрал иудейского царя, и много из храма возникли. Это было в дни царя Иоакима. Он забрал из всех. И затем он оставил там то, что там осталось. И второй раз, когда они второй раз стали заключить союз с Египтом против него, так он пришел во второй раз и забрал все остальное. И вот был между этими двумя знаниями. Пришел человек, которого звали Ханания бен Азор, и он предстал перед царем Хизкияу, и он предсказал то, что больше разрушений не будет, и он поддерживает царскую политику. В то время был вопрос, кого поддержать. Надо ли выступать на стороне Египта в этой всемирная коалиция против вот этого нового выскочки Набухадоносора, который тогда он еще шел и захватывал власть, или же надо покориться и не надо выступать против Набухадоносора. Вот такой был вопрос. И Хананья, сын Азора, он пришел, и он сказал, что все будет очень хорошо, что все будет очень-очень хорошо, и что скоро, значит, Вавилон падет, все сосуды, все, что забрали всю храму в утро, все это вернут на место. Все это вернут на место. А Ирмияу стоял там, и Ирмияу сказал ему, что ничего такого не будет. Вот если вы пойдете против Навуходоносора, то мы все погибнем, и будет очень-очень плохо. И тут Ирмияу обращается к Хананье и говорит ему так. Дело в том, что Хананья бен Азор, он был из дивонитов, из тех, которые должны были прислуживать народу. Там должны быть водоносами и другие такие вот функции. А Ирмияу, он был из священников, был из куаним. И вот Ирмияу говорит ему следующее, что я гораздо больше тебя заинтересовал в том, чтобы ты был прав, а не я. Потому что в таком случае я стану служить, а ты будешь служить мне. Это одно. Во-вторых, он говорит, ты понимаешь, что ты рискуешь больше, чем я. Потому что если ты будешь прав, что Вавилон будет побежден, это еще не будет говорить о том, что я уже пророк. Почему? Потому что я предсказываю плохое. А плохое может и не исполниться. Человек исправился, какие-то новые заслуги, сделал он или кто-то для него, сделал разное может быть. Но если не сбудется, вот ты здесь говоришь о хорошем, если не сбудется то, что ты говоришь, то тогда у тебя пути на закрыт, потому что ты говоришь, ты предсказываешь что-то хорошее. Вот. Хорошее должно исполниться в любом случае. И поэтому ты рискуешь гораздо больше, чем я. Так вернялся. Отсюда мы учим, что пророков экзаменовали только хорошие. То есть они должны были предсказать что-то хорошее, что будет. А хорошее, которое уже было предсказано пророком, оно никогда не... Слышно не берет это обратно, иначе не будет уже никакого пути проверить слова пророка. Это вот еще такой момент. Да. Что будет вам, так это может быть в любой момент. Если это было сказано как раз для того, чтобы это служило ему подтверждением, то там вот насчет конкретно вот этого пророчества уже не должно быть никакой отечки, потому что Бог не будет подводить и подставлять вот под смертельную угрозу своих посланников. Надо ожидать так. Что-то другое, или что-то, что неясно сказано, неопределено. Есть насчет этого варианта. Но если это что-то определенное, что он сказал в рамках вот этой аттестации, так это должно исполниться точно, как было сказано. Не всегда. Не всегда. Иногда говорили о определенных явлениях. Очень часто даже указаны строки, вот идет какой-то. Нам зачастую кажется, что там, чем пророчество пространнее, тем оно выше. Вот еще подобного. Вот, например, Даниил, который говорил наиболее такие видения, наиболее такие абстрактные, и как я знаю, когда это еще исполнится, он даже не пророк считается, потому что получаете знания не от Бога, а через ангела. Он получал это, поэтому он даже не считался пророком. А пророчество Моисея, которое самое высокое, так оно дано в ясных словах. Понятно, что там есть скрытый смысл. Но оно нам дано в самых таких, оно написано яснее всего. И все потому, что единое пророчество, оно зависит от того, насколько человек может стать проводником. Как это вообще, какова технология, можно сказать, вот этого явления. Как правило, человек перерабатывает свои мысли, он думает, перерабатывает мысли, и, значит, выводит их наружу в форме речи. Здесь же, в момент пророчества, человек получает какие-то знания, какую-то информацию извне, и потом он ее пересказывает. Притом, это, конечно, проходит через определенным образом, через его мыслительный аппарат, но это не его мысли. Это то, что ему внушено, это то, что ему дано. Очень часто даже сказано, какими словами он должен это сказать. Вот, используя современную технику, я думаю, что я ответил более-менее. Используя современную технику, мы можем даже увидеть разные уровни, то есть разные уровни пророчества. Настоящее пророчество – это когда человек входит на прямой контакт с Богом, и, значит, двусторонний контакт, как правило, они разговаривают между собой, то есть происходит вот прямая речь. Есть и другие уровни. Даже когда не было, не стало пророчества, было такое понятие «голос небес», то, что называется «батхор», было такое понятие, как «святой дух», что у человека иногда, то есть он, может быть, даже и думал об этом, но вдруг появляются мысли, до которых сам бы он не задумался. То есть, скажем так, разница между этими уровнями – это разница между тем, вот, что человек может получить мейл от кого-то, или он может быть с ним там, в контакте, да, на айфике или на одноклассниках, то есть, что там идет прямая связь. Притом связь может отличаться своим качеством, да, зависит от широты линии, которая их соединяет. То есть, чем человек, написано, какая разница между Моисеем и другим пророком, что Моисей видел через чистое стекло, а остальные видели через мутное стекло. То есть, через чистое стекло, там тоже есть какой-то преломление лучи, но в основном видно. А через мутное, так там видны какие-то очертания. Вот поэтому пророчество Моисея, оно ясно, оно написано в понятных словах. А остальные, там иногда им видят какие-то видения, вот, и что ты видишь, я не знаю, объяснение. И идет там после этого какое-то объяснение, что же мы там видели. Поэтому вот это отличается одно от другого. Кстати, мы считаем, что были целые школы пророков. То есть люди, которые хотели добиться этого, они занимались каббалой. Тоже необходимо, чтобы человек знал все настрои, все, что человека настраивает. И поэтому обычно у них были наставники, то есть, которые уже достигли этого, и они их учили, как правильно к этому подойти. Пророчество начинается не сразу, вначале человек чувствует его немного, потом больше. Вот. И постепенно человек может совершенствовать в себе эти качества. В свое время было очень много пророков. Написано, что было в два раза больше, чем людей, которые вышли из Египта. только были записаны только те пророчества, которые необходимо было, чтобы они остались в веках. Что и нам важно об этом знать. Не остались те, некоторые пророки вообще не понимали, что они кому не сказали. У многих их пророчество было только для самих себя. Чтобы им раскрыть что-то, чего они не знали раньше. Не обязательно надо идти, если сейчас пророчество сам для себя. Поэтому не нужно никому ничего доказывать. Но если уже посылает пророка сказать кому-то что-то другое, то в таком случае, для того, чтобы вот эти другие могли ему поверить, то вот был вот этот путь, что ему дано что-то предсказать, если это исполняется, значит, не пророк, и тогда он необходимо выполнять то, что пророк сказал. Это, например, Шауль, да, который там попал к пророкам, он сам стал пророчить, потому что там была такая вот среда, и тогда он превратился в другого человека, и только после того, как его сняли с царства, он потерял уже вот этот дух, да. Да, это часть от первого. Каковы границы? То есть, все ли, что пророк скажет, надо выполнять. Об этом мы читаем в другом месте, давайте почитаем другой очень интересный момент, это на странице, 1016. Давайте посмотрим. Но это мы уже видели, что пророку не надо делать чудеса, чтобы ему верили, ему достаточно показать, что он предсказал, что это сбылось. И все же, давайте посмотрим. Страница 1017, стих 2. И если восстанет среди твоей, это здесь мы находимся на дворе, раздел Дворим, глава РЭ, это глава 13, стих 2. Если восстанет в среде своей пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо. Обычно считается, что от знамение это на небесах, а чудо это на земле. От умуфет. И появится знамение и чудо, о котором он говорил. То есть, действительно, вот это произошло. Произошло что-то сверхъестественное. То есть, этот человек, он перевыполнил план. По идее, пророку не надо предсказывать чудо. Ему надо просто сказать что-то. Понятно, что это не должно быть очевидным. Но даже что-то, что произойдет. А тут он сказал, что в доказательство ему будет служить даже чудо, и оно так и не случилось. И появится знамение и чудо, о котором он говорил, чтобы сказать, пойдем за богами иными, которых ты не знал, и будем служить им. Кто не слушает слов пророка этого и сновидца этого, ибо испытывает вас Бог всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли Бога всесильного вашего всем сердцем вашим и всей душой вашей. За Бога святым нашим идите, и Его Бог заповедь Его соблюдайте, Его голос слушайте, Ему служите, и к Нему прилепитесь, а пророк Он и Исповедник от смерти должен быть следом за то, что говорил Он преступное против Бога святого нашего, который вывел вас из страны египетской и избавил себя из дома рабства, чтобы жить в церкви, по которому повелел себе Бог святым твой идти и скорми житло и следы свои. То есть, что здесь произошло? Написано, что стал в своей среде пророк. И мы же знаем, кто вообще может считаться пророком. Только тот, который достоин этого. Достоин этого, это должен быть один из великих людей своего поколения. Более того, он дал знамение или чудо, если он сказал, что что-то произойдет, что-то сверхъестественное. И так и произошло. Но что он сказал? Что ему было сказано идти и делать идолопоклонство. Как ему было сказано. Значит, что следует сделать? Написано, что запрещено обращать внимание на эти якобы доказательства. Надо с ним расправиться. Вот. А как это можно? Соблазн большой. Здесь мы видим вот, стих 5, он здесь как бы скрыгивает, что «За Богом со сыном вашим идите, его бойтесь, и заповеди его соблюдайте, и его голос слушайте». Этот стих здесь скрыгивается посередине, потому что ведь тема она, а что делать с пророком, который подговаривает служить идолам? А чего здесь вдруг идут общие указания о преданности Богу? А именно в том, что если вы постоянно будете верны Богу, то и такое испытание вам удастся выдержать. Даже если кто-то будет делать там всякие чудеса, там ходить по воде и делать, кормить всех рыбой, то все равно вам хватит силы, чтобы на это не пойти. Как пишет Маймонид, тут речь идет о идолопоклонстве. Что же делать, если приходит пророк и говорит нам, что и даже дает какое-то знамение, и он говорит при этом, что вот мне, что Бог велел сказать, что я меняю Тору, меняю одну из заповедей. Как быть в таком случае? Может ли это так быть или не может быть? Ответ этого не может быть. И по разным причинам. Во-первых, так как мы знаем, что пророчество Моисея, оно выше других пророчеств, так поэтому, чтобы отменить приказ, иметь право отменить приказ, только тот, который не меньше рангом, не меньше чином, чем тот, который дал вот этот приказ. Рассказывают, что там как-то случилось такое дело в России, на одном из смотров, когда там император участвовал, был смотр фронта, какой-то там полковник или генерал что-то ему не так сказал, и значит, царь приказал его посадить в тюрьму. Его посадили, и после этого там, закончился смотр, там, император вернулся в столицу, и тот человек сидел очень долго. Почему? Потому что он был посажен туда, он был помещен туда по прямому приказу императора, и никто не имел права не был, его выпустить. Что пришлось? А сам император вообще об этом инциденте уже забыл. Он с ним расправился и забыл о том, что кто-то там что-то там такое говорил, совершенно об этом забыл. И значит, пришлось специально к нему посылать, это была какая-то далекая губерния. Вот прошло очень много времени, пока не поступил, значит, указ, который отменяет предыдущий, который разрешает тому офицеру выйти на свободу. Потому что никто не вправе отменить указ того, кто стоит выше него. И поэтому никто не может отменить то, что сказал Моисей. Кстати, именно поэтому христианам пришлось придумать вот эту доктрину о Божьем Сыне. Потому что им пришлось иметь дело с отменой пророчества Моисея. И как бы слово на слово, вопрос на пророк, это же не получается. Потому что никакой пророк, как мы считаем в конце Торы, не может быть больше, чем был Моше. Никакой пророк не может быть больше, чем Моше. И поэтому не хватало для того, чтобы ответить, надо было придумать, что здесь сам пришел и отменил. Ну, на самом деле нам этого не хватает. Мы считаем также, что если бы Бог захотел отменить то, что Он сказал при Синайском откровении, значит, Он должен собрать еще раз всех, да, и сказать им, извините, да, что это не может быть, что вот дано при всех, а отменяется. То слово должен собрать и сказать то же самое. То есть сказать, что это перестает действовать. Это одно. Во-вторых, в самой Торе написано в очень многих законах, что они даны навеки. А тут приходит кто-то и говорит, что этот закон перестал действовать. Так вот, на самом деле, если приходит пророк, который известен, что он известный пророк, то он вправе дать какое-то указание, которое временно отменяет обязанность исполнения какой-то заповеди или разрешает какое-то нарушение. Какой пример этому? Самый такой наглядный, самый известный. Я помню, пришел ко мне один человек, это был в Израиле, и он задал такой вот вопрос. Вот интересно, задумывался ли кто-то из вас об этом? Вот, Бог обращается к Аврааму и говорит ему: иди, возьми, значит, сына своего Исхака и, значит, зарежь его, там, принеси жертву, вот, подними его, там, специально, да, либо, скажем, зарежь. Тогда казалось, что он сказал: иди и принеси его в жертву, это подразумевает, значит, лишение жизни жертвы, и принеси его в жертву на той горе, на которой я тебе укажу. То есть это указание, оно противоречит не только Торе Моисея. Это указание, оно противоречит даже семью законам сынов Ноаха, которая запрещает убийство. Таким образом, Авраам шел, чтобы это выполнить, ведь это указание, оно противоречит семью законам сынов Ноаха. Действительно же, мы считаем, что все время сатана все время задавал ему вот этот вопрос. И Авраам сказал: я продолжаю идти дальше. И все же, как такое указание могло быть дано, если это противоречит семи заповедям сынов Ноаха? Вот такой вопрос был задан. У кого-то есть вариант ответа? Что ты знаешь? Нет, вы уже спросите. Если я задаю здесь вопрос, то, наверное, у меня есть такие. Да, правильно. Да, вот хорошо, что... Отлично. Хорошо, а мне казалось, что ты не очень слушаешь, оказывается, слушаешь. Отлично. Да, я тоже иногда так слушаю, что кажется, что нет. Да, когда-нибудь, когда ты будешь сидеть там, где я, тебе захочется, чтобы слушать так, чтобы было видно. Вот. Ну что же, отлично. Вот это и есть решение этого вопроса. То есть ему должно было пророчество, что на примере твоего сына Исхака ты нарушишь единство, да? До этого ты не убивал, и после этого никого не будешь там убивать. Вот. Но сейчас мне необходимо дается вот особое указание, которое временно отменяет действие вот этого указания. Это совершенно верно. Есть еще несколько примеров к этому. Мы находим, например, что было сказано в день Иешуа продолжать осаду Иерихона даже в субботу. Иерихон это не во время военных действий, это... То есть, если уже начали, то уже не прекращали. Там еще не так началось, им не обязательно было этим всем заниматься, могли отложить и на потом. Но им было сказано заниматься этим, вот, тем, что они там делали, ходили вокруг города, там трубили, и делали всякие там такие дела. связанное с нарушением субботы. Им было сказано это делать не в субботу. Спрашивали, что суббота такая серьезная вещь. Ничего подобного. Здесь дается, да, через Иешуа указание временно нарушить заповедь о субботе. При том, как пишет Маймонид об этом, так же, как и заповедь каждую субботу соблюдать. Эту субботу есть заповедь не соблюдать и нарушать. И вот представьте себе, это Маймонид говорит, что есть какой-нибудь человек, которому уже 90 лет, и за все годы своей жизни он там не нарушил ни одной субботы, и тут вдруг идет указание пророка, и он говорит тебе: я не нарушал 90 лет, я эту субботу не нарушил, а то, что пророк сказал, ну, пусть нарушают те, которые там моложе, которые умеют предать. Я там что сделаю? Подойду, там брошу какой-то камешек, да, тоже мне воин, да, обойдутся без меня. Пишет свой момент, такой человек будет отвечать за то, что он не послушался пророка, потому что если сказано, что все нарушают на субботу, то все нарушают. И эту субботу, эту шаббат нечего нарушать, как, так же, как раздражающий запрет, нарушать все остальное. Еще один пример этого, это вот тот диспут, который устроил Ильяу на горе Кармель. Я как раз живу там рядом с горой Кармель, в Галилее. Каждый раз вижу и вспоминаю. Там вот тот диспут, который он устроил, что он взял жертву пророка Бала. Бала взяли жертву, и, значит, они ожидали, кому спустится огонь, спустился огонь Кильяр. Очень хорошо. Это очень хорошо, действительно, там было доказано все. Но ведь мы знаем, что после того, как был уже храм поставлен в Шило, то есть на тот момент, уже было запрещено под строжайшим запретом приносить жертву не на территории храма. Как же он произвел жертвоприношение на горе Кармель, вдалеке от места нахождения храма? Ошибка. Во время Ильяу это уже было после храма Соломонова. Уже было много времени после этого. Еще до этого там было, но после храма Соломона тоже точно уже было запрещено любые жертвы, добровольные и недобровольные, приносить вне территории храма. А как же он это сделал? Снова. Потому что он был уже известный пророк. То есть обычно пророчество нового пророка не начинается с того, с отмены, даже временной. Но если уже всем известно, что он пророк, он себя уже неоднократно показал, то он вправе временно отменить значение действия той или иной заповеди. Это да. И все почему? Потому что говорит, все правильно, вчера соблюдали, завтра будем, сегодня нет. То есть он точно определил то время, когда он отменяется. Но если приходит пророк и отменяет учение Моше, такой человек, он сам пилит сук, на котором он сидит. Почему? Потому что на самом деле, пишет Маймонид, что человек, который там что-то предсказал, это сбылось, или даже человек, который сделал там какое-то знамение, какие-то там чудеса, это ничего не доказывает. И как только что мы видели, что вполне может быть, что такое получится со знамением, со всеми этими делами, у человека, который проводит от имени идолов, и силам зла доносила, и от их, и с их стороны тоже можно было совершить всякое сверхъестественное. Поэтому это ничего не доказывает. И говорит Маймонид, что пророчество Моисея тоже евреи поверили не потому, что он им устраивал чудеса, не потому, что он там... Это только единственное там для начала им было показано. И то они не до конца поверили. Там, при переходе через Красное море тоже поверили чуть больше. Но все это было под сомнением, когда они поверили окончательно. Там, где сказано, вот я тебя раскрою в облаке, чтобы увидел народ, как я говорю с тобой, и тогда тебя они поверят на веки вечные. Ему Анухи Байлеха Бьяда Анан, Бару Ишмаам Бадабримах, Лидам Бихаля Амину Наулам. Так написано в книге Шмот, в разделе Итро. Так там написано. Тогда все поверили, все почему? Не потому что не из-за чудес, а так как весь народ был соучастником вот этого откровения. Именно поэтому они поверили. И пишет Маймонид. С тех пор, то, что мы верим пророкам на основании их предсказаний, это не потому, что они делают чудеса. А почему? Потому что в учении Моисея сказано, что их упрекут такой действительно достойный человек. И скажут, что ему что-то передано. И человек, который соответствует всем этим требованиям, да, он и мудр, и силен, и богат, и хорошего происхождения. Если он говорит и приказывает, что-то это исполняется, тогда его надо слушать, но не потому, что доказано, что он говорит правду. Не потому, что это 100%. Это не 100%, но написано, что такому человеку, то есть, если он прошел вот эти все этапы, то такого человека нужно слушаться, такому человеку нужно подчиняться. Понятно. Если же кто-то говорит, приходит к пророчеству, чтобы изменить пророчество Моисея, то что получается? Что получается? Так ему не надо слушаться, потому что все, что мы слушаем пророка, это не из-за чудеса, потому что в Торе Моисея написано, что если придет человек, который достойный человек, и он предскажет что-то хорошее, это сбудется, то тогда нужно делать. Ну а если он посягает на само учение Моисея, понятно, что его не нужно слышать. И мы не приводим к этому определенный пример. Представим себе, что приходят два свидетеля и говорят о каком-то человеке, что этот человек совершил убийство. Какой-то человек совершил убийство? Написано в Торе, что по словам двух свидетелей, Так мы делаем. Пытаемся запросить, пытаемся их толкнуть в противоречию. Но если они выдержали там, вот этот вопрос, то тогда приходится делать то, потому что они говорят. Спрашивается, два свидетеля это 100%, это не 100%, но это максимально пояснение правды, к которому мы можем подойти. То есть, если два человека, которые находились вместе и видели то же самое, и говорят, что они предупредили, и все они говорят, все сходится, то тогда в этом случае нужно действовать соответственные цели. Понимаете? Все действует, принимает это и действует соответственно с такими вот действительными показаниями. Но это не 100%. И давайте представим себе, что после этого приходит убитый своими ногами, да, и является в зал суда, он защиту предоставляет, вот показывает, вот сам пришел. Мы же не скажем, что это не тот человек, лишь потому что тебе переговорили. Потому что когда если мы воочию видим, что они не правы, мы того сначала знали, что это не просто. Мы того сначала знали, что может быть что-то не так. Только что, тогда, когда мы опирались только на этот свидетельство, тогда нам приходилось делать то, что они говорят. Когда же мы видим что-то воочию, тогда нам не принял как. То, что нужны свидетели, это тогда, когда мы сами имеем, просто знаем по поводу того, что было. Если же мы твердо знаем о том, что там происходило, в таком случае нам не нужно это свидетель. И то же самое, говорит Моисей, происходит всякий раз, когда пророк говорит против пророчества Моисея. Пророчество Моисея мы доверяем не а потому что мы были соучастниками, в любом случае начало его прочего. И поэтому там мы участвовали как свидетели. Мы были соучастниками всего этого. И очень многие было сказано, что это все указы, которые он дает, будут на них вечные. Для того, что вам, указ у вас на вот это очень много раз написано. И тут приходит кто-то и говорит, что ему сказали, что это должно быть иначе, что это должно быть иначе. И что получается? И что происходит? Получается, что на основании чудес, на основании различных чудес, он пытается нас отвернуть от того, что мы видим собственными глазами. И он пытается нарушить устои того учения, благодаря которому мы вообще готовы слушать и действовать по поводу различных пророков. То есть, оказывается, мы не имеем 100% уверенности, но мы поступаем, так как говорит этот пророк, потому что об этом написано в Торе. А если он выступает против Торы, потому что Тора изменяется, в таком случае, мы не имеем права ему подчиняться. Более того, такое пророчество, оно считается априори неправильным. Кстати, написано, что вот то, что мы сказали, что известный пророк может изменить временно одну из заповедей, это помимо заповеди о идолопоклонстве. Помимо заповеди о идолопоклонстве. Если человек говорит даже временно, но нарушит сегодня поклонился такой-то звезде, такому-то свободу, насчет этого никогда не может быть. Такое у нас есть предание. Поэтому, если приходит человек и говорит, поклоняйтесь мне, потому что я часть того самого, этот человек у нас называет кирилл поклонству. Если человек берется изменять Тору, поэтому такое пророчество, оно является ложным по определению. Его не может быть, потому что не может быть никогда. И поэтому, возвращаясь к тому вопросу, который задал мне тот парень по интернету, значит, что он сказал? Почему мы верим в чудеса Билама, а не верим в это произведение Иисуса? Ответ очень простой. Вполне может быть, что многие чудеса, которых описывают Евангелие, оно даже так и так произошло. Вообще, в Мишле написано, что Иисус, там в тех выпусках, которые не прошли книгу, что он, ведь он бежал в Египет одно время, и из Египта он вынес рецепты всех видов колдовства. И вполне может быть, что он сделал различные действия, но так как он пришел для того, чтобы отменить Тору, изменить учение Муше, в каком-то определении он уже пророк. И в таком случае зачем нам вообще думать о том, что ради него там произошло там какие-то неестественные чудеса, когда у нас есть его появлению совершенно прозаические объяснения. В Талмуде, например, написано, что он был сыном греческого солдата Пандира. Даже упоминается даже имя. Вот. И из чего нам нужно думать, и, кстати, что делает его в очередной раз, и по этой причине, так как его происхождение было недостаточно известным. Вот. Такой человек. Есть еще одна причина, почему бы ему не быть пророком. То есть сегодня мы сделали такой вот обзор вопросам пророчества. Мы увидели, что пророчество – это дело серьезное. Не каждый может. И что человек, который... Это точная наука, человек, который пытался стать пророком, должен был пройти тяжелые экзамены, он рисковал жизнью, и он шел на это тогда, когда у него не было никакого сомнения. Это написано, что настоящий пророк, у него нет никакого сомнения в том, что он является пророком. Еще же. Написано, представьте себе, Авраам идет убивать своего сына, который родился его столицу, единственная надежда на продолжение, на основании какого-то голоса, который может быть так, а может быть иначе. Понятно, что если бы была хоть какая-то доля, что может быть это ему не сказали, что это не то, он бы не пошел. Для того, чтобы решиться на такое дело, по меньшей мере, надо быть уверенным, что то, что ему сказали, что действительно сам Бог велел идти и это делать. Только тогда можно понять, как он идет на это. И поэтому, после того, как мы разобрали эту тему, мы можем сказать, что спокойной совестью эти две основы. Мы верим полной верой в то, что все слова пророков были истинными, являются они истина. Мы верим полной верой, что пророчество Моисея было истинно, и он был самым великим из пророков, из тех, что были до него, и тех, что были после него. Спасибо за внимание. Вопросы?